Железнова Алла. «Сияние чужих звезд. Тень землянки». Читает Василина Клочкова. Часть первая. «В сиянии новых звезд». Глава первая. Россия, 2156 год. Декабрьский ветер пронизывал мое шерстяное пальто, мороз щипал за нос, ноги разъезжались на скользких дорогах, сумка то и дело соскальзывала с плеча, но все это было мелочью, которую я даже не замечала. Я возвращалась с почты и была безумно счастлива. Мне пришло заказное письмо с пропуском из авиационно-космического агентства с приказом явиться на тестирование и отборочный этап в космическую экспедиционную группу. Дождалась. С самого студенчества я мечтала оторваться от Земли и познать магию звезд, их красоту и притягательность, истинную невесомость и яркость палящего солнца, необъятность Вселенной, ее широту. И вот до исполнения мечты остался всего один решительный шаг. Столько времени прошло после окончания медицинской академии, после дипломного образования, что я уже было начала сожалеть о потраченных годах на переквалификацию. Мысли в голове хаотично мечутся, сменяя одна другую. Помнятся поддразнивания сверстников в школьные времена. Никто не верил в исполнение моей мечты. Все были твердо уверены, что такую пухляшку, как я, не подымет ни одна ракета. Те, кто постарше, утверждал, что в космос берут только спортивных людей с пропорциональным телосложением и крепким здоровьем. Я искренне старалась достичь того идеала, который навязывали мне знакомые и сетевые энциклопедии. Но как бы я ни увлекалась физкультурой, крепкой-то я стала, а вот пышненькие формы даже с возрастом так и не утратила. Разве что бюст и попа стали круглее. Ничего, осталось только пройти отбор среди таких же мечтателей, как я. И тогда все поймут, как они ошибались на мой счет. Это событие будет еще одним поводом немножко порадоваться и самоутвердиться. В наш век ракеты могут поднять в космос любых пассажиров. Только вот за пределы галактики пассажирские корабли пока не вылетали. Как я добралась до дома, плохо помню. Например, шея щеколда на калитке в сознании отпечаталась четко. Пока пыталась прорваться во двор, дважды чуть не упала на скользком тротуаре, что располагался под наклоном. Наша улица идет вверх на бугор, на котором и располагается небольшой частный домик. В другое время я и не заметила бы преодоленного расстояния, но от такой новости, на которую обрушилась буря моих эмоций и явление ужасной погоды, отдышка заставила меня согнуться в прихожей и упереться руками в колени.
«Ира, тише! Дышишь, как паровоз! Раздевайся и иди скорее сюда! Сейчас в новостях будут показывать пресс-конференцию с Леонидом Борисенко!» Окликнула меня сестра из зала, где работал телевизор. Наташа прибавила громкости, чтобы и мне было слышно трансляцию сквозь вопли маленького племянника, у которого прорезывается очередной зуб. Витальке всего полтора годика, и настрадался от этого он уже достаточно много.
«Вот, держи», — протянула я сестре гель, завалившись в зал прямо в пальто, сбросив сапоги.
«Смажем и десна, полегчает, причем сразу».
«Спасибо, ты вовремя», —
подхватила старшая сестра малыша на руки и тут же использовала средство. Тем временем диктор с экрана объявил о начале пресс-конференции.
«Леонид Сергеевич, канал Р2». Это правда, что поисковый космический аппарат РС обнаружил пригодную для жизни планету в чужой далекой звездной системе, одной из многочисленных галактик? Достоверно неизвестно. Ракета не достигла ее, попав в астероидный пояс, где была сбита. Но по последним снимкам и анализам смеси газов, что успел произвести космический аппарат, не исключена вероятность наличия на ней живых организмов.
На ракете были люди?
Нет. КРС-34 — экспериментальная беспилотная ракета, разработанная инженерами Российской Федерации совместно с Соединенными Штатами Америки и Японии.
Что теперь намеревается делать министерство? Послать новый поисковый корабль?
Нет. На планету Л-1, как обозначили мы ее условно, будет отправлена экспедиционная группа. Мы не видим смысла тянуть время, ведь на полет в другую галактику, даже с новым гипермощным двигателем, уйдет не меньше года.
«Как давно ракеты могут перемещаться с такой скоростью?» —
изумленно ахнули журналисты, оценив озвученные сроки.
«Это не ракета,
а пилотируемый исследовательский корабль с двигателем и топливом нового поколения. С тех пор, как начались разработки космического аппарата РС-1 и далее по списку, поморщился глава корпорации. Межзвездник только прошел испытание, но еще ни разу не использовался по назначению. Это будет его первый официальный полет.
«Что-то не нравится мне, как он выделяет с акцентом каждое слово», — поморщилась Наташа, покачивая Витальку в руках. «Подожди, да это слушаю», — отмахнулась я.
«А название у корабля уже есть?»
— спросил очередной журналист представительного мужчину.
«МС-16. Аббревиатура Международного союза. Прототипом корабля служит последняя модель ракеты «Союз». Но только частично. А так как в создании корабля участвуют союзные страны, мы решили обозначить корабль именно так».
Было видно, что конференцию хотели завершить, но какой-то неуемный журналист вставил еще один вопрос.
«Леонид Сергеевич, номер космического аппарата, что обнаружил планету Л-1, был 34. Где находятся остальные поисковые ракеты?» 12 из них были неудачными образцами. Остальные постепенно потерпели крушение в космическом пространстве при выполнении основной функции. Управлять беспилотной ракетой очень сложно. Ни одна из них не была застрахована от астероида или другого космического тела, которое отсутствовало на нашей звездной карте в базе данных. А что касается исследовательских кораблей? Ведь, по вашим словам, МС-16 — первый корабль, который будет использован по назначению. О чем говорит эта цифра в имени нового межзвездника?
Затянулась пауза. Раздраженный взгляд Борисенко вперился в настырного журналиста, но от ответа глава космической корпорации воздерживаться не стал.
К большому сожалению, 15 предыдущих кораблей не прошли испытания. Часть пришла в негодность сразу же, собрать и встроить двигатели, способные выдавать сверхскорость, дорогого стоит. Как для нас, так и для бюджета. «Почему до этого нигде не было опубликовано никаких сведений о данных кораблях?» «Потеря бюджета в таких масштабах могла сказаться на экономике разных стран. Сейчас это не столь критично, и равновесие в финансовой международной сфере восстановлено без большого шума и серьезных последствий».
Настойчивый журналист попытался спросить что-то еще, но министр стремительно покинул кафедру, а ведущая службы новостей объявила следующую новость.
Так вот, чем на самом деле был спровоцирован последний экономический кризис. Это же сколько денег на ветер?
Изумилась Наталья. Эти темы не для нашего ума. Вздохнула я и полезла в сумку.
А тебе не показалось, что Борисенко пытался выделить в новостях, что этот исследовательский корабль в космос пойдет первым, а журналист, наоборот, пытался докопаться, куда же делись остальные корабли?
Я думаю, у главы был плохой день. Работа слишком сложная и щепетильная. Никто не застрахован от усталости и головных болей. Мне кажется, вполне адекватным его желание закончить конференцию как можно быстрее. «Смотри», — извлекла я письмо из сумки, встав с места.
«Та-дам! Отгадай, что это?»
«Тебе прислала открытку твоя иностранница с соцсети?» — хмыкнула сестрица.
«Нет, я еду на отбор в экспедиционную группу на тот самый МС-16».
«Что?» Вскочила Наташка с дивана прямо с сыном на руках.
«Я против!» «Да брось! Ты же знаешь, как я об этом мечтала!»
Вскинула я руки к потолку.
«Сколько лет училась! Сколько книг прочитала!» «Ты слышала? Все! Ни один беспилотник не вернулся!» «Так кто беспилотник? А это пилотируемый межзвездник! Первый из всех, что выйдет с людьми на борту из нашей Солнечной системы! И даже галактики! И в конце концов, что я теряю? Меня здесь ничто не держит».
«А как же я и Виталька?» — спросила сестра с тоской. Я посмотрела на малыша, который уснул под наше жужжание.
«Наташенька», — бухнулась я опять на настрадавшуюся мебель,
«у тебя теперь есть Роман. Он замечательный парень и заботится о вас.
Пока меня не будет, я оставлю тебя в его заботливых и умелых руках»,
— выделила я каждое важное слово, заставив сестру улыбнуться.
«Дом маловат для того, чтобы дальше развивать отношения под боком у младшей сестры. А так у вас будет время пожить, как нормальная семья, одним, в то время как я буду гоняться за своей мечтой. Да каждый мальчик об этом мечтает».
«Вот именно, мальчик!» Не могла она не подцепить.
«Да и вообще, сначала отбор пройти нужно».
Сделала я вид, что не заметила ее замечания.
Так что еще пинка дашь, лишь бы поскорее растворилась в черных космических пространствах».
«Дурочка ты!» — вздохнула Наталья, укладывая сына в кровать, после чего подошла и заключила меня в объятия. «Люблю тебя, моя маленькая сестренка. Ты всегда останешься для меня такой. Несмотря на мой внутренний протест, стремись к своей мечте. Возможно, в будущем в тебя влюбится красавчик-штурман, сильный и надежный».
«Почему не капитан?» — хмыкнула я ей в бронзовые волосы.
«Хорошего понемножку. Иностранцу своему написать не забудь», — улыбнулась она. «Конечно, уже написала».
«Вот же...»
— с ее губ сорвалось задорное фырканье. С мобильника в сеть зашла сразу, как только прочла письмо.
«Поздно уже. Иди умывайся, ужинай и спать.
Домашняя программа с годами не меняется», — хихикнула я, относя пальто на место. Глава вторая. Россия, 2157 год. Ровно через месяц, сразу после новогодних праздников, я прилетела в Московскую область для прохождения нескольких обязательных отборочных этапов. На это требуется достаточно много времени. Глядя в окно скоростного поезда, который направляется прямо в звездный городок, не утративший своего названия даже спустя несколько веков после его основания, я сильно волновалась. Первая трудность, что меня ждет, это медицинский осмотр. Его проводят сразу по прибытию. С весами я не дружу с детства. Оттого цифра, которая высветится на электронной панели, меня сильно заботит. Да, я помню, что на кораблях нового поколения уже есть искусственная гравитация. Не забываю, что межзвездник будет рассекать космическое пространство в невесомости. Но все одно, страшно и неловко. Центр подготовки космонавтов открыл передо мной двери, сплавленные из высокопрочного стекла, уже через час. После предъявления специального пропуска на контрольно-пропускном пункте, что был приложен в конверте к письму, меня встретили с приветливой улыбкой, можно сказать, подхватили под белые рученьки и проводили в отведенную мне служебную комнату, что находится в жилом блоке научно-исследовательского центра. Давно я здесь не была. Очень давно для будущего космонавта. За несколько лет поселок изменился до неузнаваемости. Крепкие высокие здания в несколько этажей, с тепло- и шумоизоляцией, стены с глянцевым металлическим покрытием. Интересно, что за сплав? Теплый на ощупь. Да, я даже потрогала его, не веря своим глазам. Вот они, современные достижения. Все стекла дорогие, как и парадные двери, устойчивые к физическим воздействиям. А свет льется со всех сторон. Здесь явно не экономят электроэнергию. «Здравствуйте, Ирина Вадимовна!» Улыбнулась мне одна из девушек, что встретила меня у самого входа. Ее золотые волосы аккуратно уложены, серая форма отглажена, весь вид опрятный до невозможности. Пока я регистрировалась у администратора, она все время была рядом. «Не убирайте паспорт, пожалуйста. Он будет пропуском в вашу служебную квартиру. Меня зовут Анастасия, я ваш портье. Прошу проследовать за мной». Надо же, словно в пятизвездочном отеле оказалась. Необычно и оттого неуютно. «Просим вас в течение часа привести себя в порядок и немного отдохнуть, после чего я сопровожу вас и ваших будущих коллег в медицинский корпус, где вы и пройдете первый отборочный этап, тщательный медицинский осмотр». Все, что я могла ей ответить, было спасибо. Надо что-то делать со своим волнением. Нерешительно в космос не берут. Оказавшись перед дверью с номером 66, я тихонько икнула, проклиная свою суеверность. Оглянувшись назад, с любопытством уставилась на номер комнаты напротив, 88. Из нее как раз выходила симпатичная девушка, поправляющая темно-каштановые прямые волосы, собранные в высокий хвост. Ее кожа была довольно светлой, словно никогда не знала обычного загара. А может, случайная соседка просто страдает анемией? Скоро мы это узнаем. Девушка подняла на меня свои карие глаза и после секундного замешательства мило улыбнулась, протянув руку вперед. «Добрый день, меня зовут Анна», — произнесла она на русском с довольно сильным акцентом. «Англичанка? В звездном городке?» «Ирина? Будем знакомы». Соседка подмигнула и прошла прямо по коридору. «Ирина Вадимовна», — обратилась ко мне златокудрая Анастасия, возвращая к себе мое внимание. «Возьмите ваш паспорт и прогоните через регистрационное устройство». Я сразу исполнила ее указание и провела пластиковой картой через вертикальную скважину электрического замка двери с номером 66. Небольшая панель отобразила мою фотографию, красный огонек на ней сменился на зеленый, и дверь после легкого щелчка отъехала в сторону, пропуская меня в мое временное жилище. «Располагайтесь, будьте как дома, ведь вам придется провести с нами не один день».
«Это как сказать?»
Вздохнула я, оглядываясь по сторонам. «Ведь есть немалая вероятность, что и сегодняшний этап я не пройду».
«О, даже не беспокойтесь. У вас все получится, и вы пройдете отбор. Я уверена».
От такой явной поддержки я слегка оторопела и оглянулась, но дверь за моей спиной уже закрылась. Пожав плечами, скинула дорожную сумку в изножье односпальной кровати и направилась в душевую, где спешно стала приводить себя в порядок. Хоть в дороге я была чуть меньше суток, но перед медиками хочется предстать абсолютно чистой. Спустя полчаса Анастасия занесла мне белоснежный спортивный костюм без излишеств, вполне мне подходящий по размеру. Из застежек только мягкая молния на олимпийке и обычные завязки на штанах. «Оставьте, пожалуйста, бюстгальтер здесь. Наденьте безрукавку под верхнюю часть костюма. Не беспокойтесь, женщины проходят медицинское обследование отдельно от мужчин».
«Что ж», — выдала я слегка смущенно.
«Хорошо». Обувью мне послужили белые замшевые балетки. Новенькие и мягкие. Подойдя к зеркалу, я с удовольствием оценила свой внешний вид. Мои темные волосы, что достигают моих плеч, сильно контрастируют с выданной одеждой, а карие глаза стали сильно выделяться. Но эти щеки... Мысленно я сама себя отдернула и дважды прокрутила фразу «самые лучшие в мире». «Нужно любить себя, потому как, если не я, то кто?» Тяжело вздохнув, развернулась и покинула комнату, как оказалось одновременно со всеми. Девушки в одинаковой форме с неприкрытым интересом осматривали друг дружку, пока десяток взглядов не скрестились на мне. Из всех только Анна дружелюбно улыбнулась, чем сразу завоевала мое расположение. Что же касается остальных?
«Мария Константиновна», — обратилась наша провожатая к одной из девушек, чьи губы были жирно подведены алой помадой.
«Извините, но перед медосмотром нельзя использовать косметику. Вы должны были это усвоить еще на ранних этапах обучения в своем университете».
«Простите», — наигранно спохватилась златокудрая высокая россиянка. «Я забыла. Смойте макияж как можно скорее. Мы вас подождем».
Поморщившись, леди Зима 2155 прошла к себе и скрылась в комнате буквально на 3 минуты. По возвращению мы ее не узнали. Вот что значит косметика — убойная сила.
«Прошу всех следовать за мной».
Анастасия развернулась и двинулась вперед по коридору. Анна пристроилась рядом со мной и тихо спросила.
«Ты волноваться?»
«Да, волнуюсь немного», — ответила я на английском, отметив, что ей сложно говорить на нашем языке.
«И я волнуюсь. Спасибо».
С облегчением перешла она на международный.
«Давай бояться вместе», — подбодрила я не столько ее, сколько себя.
«А давай». Так мы и добрались бок о бок до медицинского блока, где успешно прошли первый этап. Правда, на весах загвоздка все же возникла. После возмущенного писка электронной аппаратуры медик вслух озвучила результат.
81 килограмм.
Я замерла в ожидании вердикта.
«Допустимо»,
— обронила врач без каких-либо эмоций.
«Но многовато для 162 сантиметров. Хотите получить консультацию диетолога?»
Казалось бы, рядовой вопрос, что тут такого, но мое сознание резко выдало свое «нет» и подтолкнуло меня дальше по этапу. Сколько этих диет перепробовала, уже со счету сбилась. О здоровом питании я знаю достаточно много, но конституциональное развитие берет свое. Стоя в шеренге, мое нутро ликовало после подведения итогов медицинского обследования. Ведь и я, и Анна прошли. Однако...
«Сегодня мы расстаемся с Шериной Марией Константиновной. Один из анализов крови выдал нам неудовлетворительный результат. Вам выдается медицинская справка и копия анализа. Можете обратиться с ними в лечебное учреждение, за которым вы прикреплены. Всего хорошего. Спасибо за участие».
Блондинка стояла возле меня, и в справке, что перекочевала в ее руки, я мельком увидела название инфекции на латинском.
«Вот тогда».